В 2012 году в Украине произошло много значимых событий. Это и парламентские выборы, и скандалы вокруг гуманитарных вопросов. Давайте вспомним эти события, которые также повлияют на жизнь украинцев в 2013 году. В уходящем году Украина явно отличилась октябрьскими парламентскими выборами, которые международные наблюдатели назвали шагом назад из-за использования административного ресурса и скандалов на участках голосования. Новая Верховная Рада значительно обновилась. Туда вошли новые силы – партия чемпиона мира по боксу Виталия Кличко и националисты. Новый парламент также отличился тем, что туда вошло много родственников политиков, включая сына премьера Алексея Азарова и сына генпрокурора страны Артема Пшонку. Нынешняя Рада, по всей видимости, повторяет сценарий работы старой. Депутаты снова жмут кнопки за своих коллег и блокируют трибуну. Хотя это является нарушением закона о личном голосовании, который принял прошлый состав. Надежды регионалов на получение большинства, необходимого для принятия законов, провалились. Им теперь нужно прибегать к помощи коммунистов и внепартийных народных избранников. При таком раскладе власти и оппозиции придется договариваться о правилах игры, чтобы снова не превратить Раду в законодательный конвейер и площадку для протестов и драк. Спикером парламента поставили партийного ветерана и одного из основателей пропрезидентской правящей силы Владимира Рыбака. Президент Украины Виктор Янукович сделал ставку на старых проверенных соратников, в том числе и при формировании нового кабинета министров. По словам экспертов, этот выбор говорит о том, что у Виктора Януковича ограничен круг людей, на которых он может положиться в долгосрочной перспективе. В этом списке доверенных также остался и старый премьер Николай Азаров.
С другими. По-моему, это парламент, который вряд ли можно назвать самым качественным в плане будущей законодательной работы. Но в то же время он обнадеживает в том отношении, что, скорее всего, там будет меньше кнопкодавов, а будет более таких ярких личностей, которые будут пытаться демонстрировать реальную политику. Хотя эта политика, как показывают первые дни работы этого парламента, часто подменяется не какими-то реальными действиями, а скорее созданием видимости иллюзии. Да, то есть это и свобода, выламывающие заборы, и бои местного значения в парламенте. Все это показывает то, что этот парламент чувствует определенный запрос в обществе именно на подобный экшен, на подобные действия, и он пытается их реализовывать. То есть нам пока еще довольно-таки трудно прогнозировать, насколько продуктивна будет его работа в отношении конкретных реформ, конкретных действий.
Хотелось бы надеяться, что вот так тот глубокий, действительно глубокий кризис парламентаризма, который мы наблюдали в предыдущей каденции, то есть когда депутаты просто механически принимают практически все, что им предоставляет кабинет министров или инициативы президента, без, во вход регламента, то есть без каких-либо обсуждений, что вот эта практика, она как бы отойдет в прошлое. То есть такая надежда есть, и тут, безусловно, очень многое зависит от такой конструктивной речи и роли оппозиции. Единственное, что если как бы тут хочется действительно каких-то конструктивных вещей, то чтобы оппозиция, скажем, не только критиковала, да, не только все время указывала на регламенты Верховного Совета, голосование там со стороны депутатов собственное, вот, но чтобы она еще и предлагала какие-то более-менее конструктивные вещи. Ну, как бы оппонировала, но уже так, по-взрослому, скажем так, то есть с какими-то своими идеями, законопроектами, тогда, безусловно, ситуацию можно будет выровнять.
Ну и не следует забывать, что этот парламент, он во многом промежуточный, потому что он все-таки, его деятельность пройдет под знаком грядущих президентских выборов. И уже сейчас можно сказать, что лидеры многих партий, которые прошли в парламент, уже видят себя в качестве кандидатов в президенты.
Отличилась власть в этом году принятием закона о всеукраинском референдуме, с помощью которого вне парламента можно изменить любые законодательные акты, вплоть до самой Конституции. Примечательно, что голосование за этот закон происходило без надлежащего обсуждения в парламенте. Он дает правящей партии практически монополию на обсуждаемые темы, поскольку схема организации референдума находится под контролем власти. Эксперты говорят, что партия регионов приняла этот закон как страховочный вариант, так как властям не удалось сформировать конституционное большинство в Раде в 300 голосов. Оппозиция, в свою очередь, опасается, что Виктор Янукович хочет изменить главный закон страны, чтобы выборы президента перенести в парламент. По мнению аналитиков, если такое случится, то это вызовет серьезные противоречия как в самой власти, так и в обществе. При этом Виктор Янукович так и не озвучил, что он хочет изменить в самой Конституции. Этим вопросом занимается Конституционная ассамблея при президенте, которая предположительно представит концепцию изменений во второй половине следующего года. Эксперты не исключают, что на референдум могут вынести вопрос внешней политики, связанный со вступлением в таможенный союз.
По-моему, этот закон может быть использован не только как механизм реального действия, а скорее как механизм давления. То есть фактически это такой дамоклов меч, который висит над украинским парламентом. Мы помним, как, например, в 1996 году президент Украины мотивировал парламент к принятию текста Конституции тем, что он объявил референдум о ее утверждении. То есть, соответственно, это будет фактор давления на оппозицию, на политические силы, на тех же самых коммунистов и других союзников, с тем, чтобы в конечном счете принудить их к определенным уступкам. Да? То есть это как элемент торга. Мы отказываемся от референдума, вы идете на определенные уступки, возможно, связанные с законами о выборах, ну или некоторыми другими обстоятельствами.
Самым протестным событием в этом году оказалось принятие закона о языковой политике. Он предоставляет региональный статус русскому языку, а также языкам национальных меньшинств, если в регионе не менее 10% населения разговаривают на данном языке. При этом закон сохраняет право украинского языка оставаться единственным государственным. В парламенте за него проголосовали с нарушением регламента. Провластное большинство проигнорировало несколько тысяч поправок к закону, а депутаты просто жали кнопки за своих коллег. Принятый документ вызвал недовольство как у власти, так и у оппозиции. Депутаты устроили потасовку прямо у трибуны. Несмотря на то, что языковой вопрос, согласно данным социологов, не стоит в приоритетах у обычных граждан, он все же вызвал волну протеста в разных регионах страны. Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, но при этом пообещал разобраться и внести определенные поправки в документ. Изменения разработали в преддверии парламентских выборов, однако отложили в долгий ящик. Эксперты полагают, что рассмотрение языкового вопроса в следующем году будет не менее конфликтным, поскольку в парламент вошли националисты.
Мы помним, что по количеству протестных акций, вот разные мониторинговые организации подсчитали, что во всей Украине с момента, ну где-то с июня по сентябрь, количество протестных акций было в разы больше, чем, например, протестные акции позапрошлого года, которые проводили там чернобыльцы, афганцы. То есть те, которые связаны, например, не с гуманитарной, а с социальной политикой. Вот, это говорит, что несмотря на всю заполитизированность языковой темы в Украине, она всегда присутствует. Тема языка – это тема, которая, в общем-то, очень такая инвариантная, да, то есть она очень раскалывает общество, и тут необходимо действительно находить какой-то диалог и учитывать мнение и большинства, и меньшинств, и это, безусловно, очень сложно. Меня, например, настораживают такие реляции там, нынешнего спикера последние, да, что вот русский язык — это не язык меньшинств, там язык большинства, и что это не региональный язык. То есть мы будем иметь, скорее всего, в 2013 году возвращение к языковой теме, может быть, даже более серьезное, чем просто закон.
В июне уходящего года Украина вместе со своей соседкой Польшей провела европейский чемпионат по футболу, который только в Украине собрал несколько сотен тысяч европейских болельщиков. Киев рассчитывал заработать политические дивиденды на этом футбольном проекте, который приблизил бы страну к европейским ценностям. Однако драма, развернувшаяся вокруг дела заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко, заставила власть понервничать в преддверии этого масштабного события. Ряд европейских лидеров отказались посетить международный бизнес-форум в Ялте в начале весны. Его пришлось перенести на осень. Оппозиция, в свою очередь, назвала это международной изоляцией Украины. Проведение самого чемпионата оказалось затратным для украинского бюджета, из которого выделили около 40 миллиардов гривен. Деньги фактически распределились в ручном режиме, обходя стандартные тендерные процедуры. Также предполагалось, что это событие в некоторой степени решит внутренние проблемы, связанные с коррупцией, дырявыми дорогами и качеством сервиса для украинцев. Однако, по мнению экспертов, наоборот, этот чемпионат только вскрыл в полной мере основные проблемы.
По-моему, данное событие не решило проблемы, а скорее их вскрыло и выявило наиболее полно. То есть, с одной стороны, мы имеем знаменитые корейские поезда Hyundai, да, которые вот именно сейчас прогремели в зимнее время наиболее громко. И они, это тоже своеобразное наследие этого чемпионата Европы, когда, не считаясь затратами, не считаясь возможными ресурсами, не учитывая ситуацию, по завышенным ценам все это закупалось. Соответствующим образом результат этого мы видим сейчас. То же самое строительство стадионов. Построили стадион дорогой во Львове. Он фактически не задействованный. В Харькове построили стадион, он стал яблоком раздора между инвесторами и местной властью. То есть таким образом мы просто увидели в полной мере все наши проблемы, связанные с коррупцией, с нерациональным использованием ресурсов. И именно евро их показало в полной мере. То есть я думаю, исходя из тех ресурсов, которые были затрачены, можно было реализовать намного более интересных проектов. Но в силу самой инертности нашего управленческого механизма, в силу его погрязлости в коррупции, я думаю, шанс евро не был реализован в полной мере.
На внешнем фронте в этом году Украина пыталась найти оптимальный способ сотрудничества с таможенным союзом, которым управляет Россия. В декабре стало известно о намерении Киева присоединиться к некоторым положениям этого блока, включающего Казахстан и Беларусь. Эта ситуация беспокоила Брюссель, который поспешил назначить дату саммита с Украиной в феврале следующего года, несмотря на долгую неопределенность после парламентских выборов. Также стала известна примерная дата подписания политического и экономического соглашения об ассоциации. Его планируют скрепить подписями в ноябре 2013 года. Между тем, вступление в таможенный союз, по оценкам аналитиков, противоречит европейской интеграции Украины с экономической, политической и законодательной точки зрения. Эксперты считают, что если Киев будет и дальше придерживаться стратегии многовекторности, то в итоге он может погореть. Они уверены, что европейцы прекратят евроинтеграционное сотрудничество с Украиной, если Киев выберет российский вектор объединения. И это сведет на нет годы работы над европейской интеграцией, которая ведется уже при третьем президенте.
Поэтому эта многовекторность, она с каждым годом все более и более усложняет ситуацию и положение дел в Украине. То есть мы, с одной стороны, имеем серьезные проблемы в отношениях с Европой и отсутствие продвижек. С другой стороны, мы имеем не менее серьезные проблемы в отношениях с Россией. И рано или поздно, я чувствую, что все-таки скорее рано, чем поздно, украинской власти придется делать выбор. Или это все-таки выбор в отношении сотрудничества плотного и основательного с Россией в обмен на экономические преференции, или все-таки попытки интегрироваться в ЕС. И вот судя по действиям украинской власти, для них этот выбор очень сложен, и они просто решительно не хотят его делать. И фактически отсутствие желания делать какой-то выбор – это и основной лейтмотив украинской внешней политики.
NTD, Киев, Украина.